Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Всем привет, это наш подкаст «Короче», и мы его ведущие Мария Командная и я, Павел Осовцов. Этот подкаст мы бы хотели начать с того, что, ну, как-то по-честному рассказать вам, что за предыдущие 4 выпуска у нас сформировалась повестка нашего подкаста, и мы уже не говорим о политике целых 2 выпуска подряд, потому что решили создать внутри «Короче» повестку, которая отличается от «Медузы», «Эхо», ну, любых других СМИ. Всю неделю вы можете читать новости про аресты губернатора Фургала, про митинги. Мы не будем про это говорить. При этом мы хотим оставаться актуальным новостным подкастом и будем рассказывать вам в рамках «Короче» те новости, которые нас искренне интересуют и кажутся нам важными.
Тема сегодняшнего выпуска.
Короче.
Чики. Сериал, который зашел абсолютно всем. Говорим со звездой Чик Сергеем Гилевым.
Свободу Бритни Спирс. В какой еще скандал вляпалась главная певица нашего детства?
Мир моды после пандемии. Почему онлайн-показы никому не нравятся?
Короче.
На прошлой неделе вышла финальная серия 1-го сезона сериала «Чики». Ощущение, что все на нем будто помешались. Я совсем недавно открывала свой Facebook посмотреть вообще, что пишут люди, и наткнулась на пост Антона Долина, который написал следующее. «Начал смотреть «Чики» в скобках. Помолясь». Ну, Антон Долин, в принципе, не скрывает, что он атеист, и он не скрывает того, что он терпеть не может отечественные сериалы, и он, в принципе, их не смотрит. Но, тем не менее, если уж Антон Долин начал смотреть сериал «Чики», то что-то в этом есть. Мы тоже с Пашей решили посмотреть и понять, в чем же заключается феномен этого сериала, почему он нравится буквально всем.
Я за выходные посмотрел все 8 серий. Мне понравился сериал, я вообще люблю российские сериалы, хотя не так много хороших. Вот, честно говоря, кроме «Оттепели» таких прям выдающихся работ и не было, но «Чики» мне понравился. Мне кажется, что этот сериал так срезонировал прежде всего за счет того, что, конечно, образ России, вот этой Южной России, он показан очень здорово. Это выдающаяся вот в плане визуализации русского юга работа. Основная причина того, почему он всем понравился, действительно очень много людей писали самые такие позитивные отзывы, ждали новых серий. Мне кажется, дело в том, что очень, может быть, я скажу не самую такую правильную вещь, но очень приятно смотреть на то, как где-то далеко есть проблемы, а у тебя все хорошо. То есть вот то, что там происходит, это откровенная жесть, насилие и преступность. А у нас в Москве этого ничего, ну, по крайней мере, в таком формате нету.
На самом деле есть, просто мы, слава богу, этого с тобой не видим.
То, что происходит там, да, такой бедноты, такого тупикового какого-то абсолютно вот ощущение, что ты ничего не можешь сделать, как у героин, да? Ну, это понятно, что это кино. Но в Москве все равно жизнь, она, ну, какая-то такая более богатая, что ли. Ну, согласись, там совсем бедность, там просто нищета у людей, и они там вынуждены работать проститутками, ну, главные героини. Это одна из причин, да, вот то, что... Ну, правда, людям нравится смотреть на то, что у кого-то плохо.
Не знаю, я с тобой совершенно не согласна. Мне кажется, что обаяние сериала «Чики», оно совершенно в другом. Оно, во-первых, в актерах, которые играли главной роли, оно в самой истории, ну, потому что, по крайней мере, в начале есть какая-то надежда, и ты начинаешь так сильно болеть за героинь, настолько им сопереживать, они тебе становятся настолько родными, и когда у них ничегошеньки не получается, тебе так горько и обидно за них, потому что, блин, ну классные же девчонки.
Ну, мне с самого начала было понятно, что никакого бизнеса у них не получится. Тем, кто не смотрел сериал, могу сказать, что героини, 4 проститутки, они решают закончить с проституцией и открыть фитнес-клуб. Достаточно очевидно, что ничего не выйдет. И то, как они подходят к делу, ну, скажем так, наводит на мысли о том, что, скорее всего, в финале сериала фитнес-клуб не откроется. И он не открывается, но они получают нечто большее, да, они меняют свои жизни, и это здорово. Но, тем не менее, у меня не было ощущения, что сериал кончится чем-то хорошим. Отдельный момент, что через 4 главных героинь, через их образы, показана жизнь в самой России. И, в принципе, сериал «Чики» наполнен огромным количеством отсылок к разным другим произведениям кино или литературы, русским произведениям. Там очень много взято из интердевочек. То есть вот эти четыре героини, они даже внешне похожи на героини фильма «Интердевочки» конца 80-х. Очень популярный фильм. Обязательно посмотрите, если вы его не видели. Кроме этого, есть прямые отсылки к сериалу «Бригада». Там, ну вот прям разборки происходят, такие бандитские, абсолютно в том же стиле, даже в тех же декорациях, в тех же условиях в песчаном карьере. Есть отсылки и к великому произведению «Тихий Дон». Один из самых важных, на мой взгляд, героев фильма. Он не играет главную роль, но он играет, на мой взгляд, самую важную роль. Это жесткий абьюзер, казак Данила, такой прям вот очень негативный характер мужской, он, на мой взгляд, символизирует все вообще негативные какие-то моменты, все проблемы, которые могут происходить не только в жизни женщины, но и, в принципе, в нашей с вами жизни. Он такой главный негативный персонаж. Вот он, вылитый Мелехов из фильма «Тихий Дон», он абсолютно визуально списан с него. И именно Данила мне понравился, игра Сергея Гилева, актера, который играет Данилу, на меня произвела просто неизгладимое впечатление, причем это его первая большая роль. Мне кажется, это, ну, прям одна из самых важных ролей в женском сериале, тем не менее, вот именно мужчина играет, на мой взгляд, наиболее важную в нем роль.
При этом изначально Сережа приехал в Москву из Ижевска и работал на сайте sports.ru. Именно он запускал там сервис под названием «Трибуна». И на самом деле, вот сколько я помню Сережу, а мы знакомы с ним уже больше 10 лет, он всегда хотел стать актером. И я очень рада, что его мечта осуществилась. Потому что вот ты, например, независимый зритель, и ты такой: «О, класс, Данила, это просто лучшая роль в этом сериале». А я смотрю на экран и вижу не Данилу, я вижу Сережу. Мы с тобой тут пытаемся разобраться, в чем культурологический феномен сериала «Чики» и почему все наши друзья просто с ума по нему сходят. Давай позвоним Сереже, благо у нас есть такая возможность, и узнаем какие-то подробности про этот сериал. Мне кажется, это может быть интересно. Сереж, скажи, после того, как вышел сериал «Чики», можно сказать, что ты проснулся знаменитым?
У меня плюс 100 подписчиков за серию в Инстаграме. Это такая очень мягкая слава, чтобы ты не одичал и немного о себе думал. Но меня как-то вспомнили вдруг все ребята, которые, ну вот как вы, откуда-то из медиа, которыми мы где-то общались. Все вспомнили, обратно добавили в друзья в Фейсбуке, написали, сказали: «Хорошо, окей, спасибо». И самое клевое, что пока, кажется, не один. Ну, то есть все, кому не понравилось, они, наверное, просто молчат. Меня точно никогда нигде не узнают, потому что я, во-первых, не похож на себя из фильма в жизни. У меня нет усов.
Как ты думаешь, почему сериал «Чики» так зашел? В чем его феномен?
Вот люди пишут о том, что вау, как это наконец-то красиво, с любовью, про настоящую жизнь. Но про настоящую жизнь много всего было, а тут прям вот как-то, видимо, там это было не до конца про настоящую жизнь. Плюс все эти контрасты, когда сначала вроде бы всем заявили, что это комедия, а потом оказалось, что уже там со второй-третьей серии все начинают лить слезки понемножку. И я туда же. То есть у каждого есть такой момент. И плюс это про страну за пределами Москвы, наконец-то, и про людей, которые там, которые одеваются так. Мне понравились, например, в одной из серий уточки на перебивке. Просто маленькие уточки из речки выбираются. Офигеть. И вот из таких мелочей... Но мы, когда снимали, мы не представляли, что будет настолько... что люди настолько протащатся. Наверное, Эдуард представлял, но мы нет.
Сереж, а как ты думаешь, почему именно вот москвичам так нравится? Потому что те люди, которые писали тебе в Фейсбуке комментарии, наверняка они из Москвы. Это какой-то условно московский голод по той самой настоящей жизни, которую никто из нас, возможно, к счастью, никогда не видел.
Мне лично писали мои друзья отовсюду. Не, наверное, большая часть моих друзей вообще не из Москвы, даже если живут в Москве, и все помнят, что такое жизнь вне Москвы. Я вообще не понимаю этого разделения. Москва, не Москва, мы все откуда-то приперлись, так что это нормально. То есть в этом смысле нет, тащились все.
Ты ведь сам не из Москвы? Откуда ты?
Из Ижевска. Но я приехал сколько лет? 18 назад.
Достаточно давно, но тем не менее, твой жизненный опыт не в Москве, он тебе как-то помогал во время съемок?
Там скорее, знаешь, не про опыт городов, а про опыт общения с разными людьми, потому что я со столькими разными людьми в жизни пообщался, со странными и со страшными, и с шальными, и, наверное, просто их запомнил. Или они со мной как-то вот так же говорили, и я помню, наверное, много страха. То есть вот это больше помогало.
Слушай, но вот твой герой, он, ты сейчас употребил два таких слова, шальной, одно из них. И вот он такой, он очень агрессивный, шальной, ну и, в общем, он не до конца нормальный, жесткий абьюзер. Когда ты работал над этой ролью, ты не думал о том, что это... Ну, в общем, какой-то образ мужчины такого российского, из глубинки, такой собирательный, пьющего такого.
У меня папа был немножечко тревожный человек. И почти такой же. То есть, грубо говоря, тот страх, о котором люди пишут в комментариях, например, «Спасибо, чувак, ты сыграл такого страшного человека, мне было прям страшно, я тебя ненавидел, я хотел тебя убить, ты молодец, спасибо». Вот мне также страшно иногда было в детстве от папы, когда я был куда меньше него, а он, например, был не в настроении или пьяненький. Но только я тут в сериале не пьяненький, а трезвый, а папа, когда трезвый, был очень хороший и добрый. Я всегда папу вспоминал, я прям вспоминал. Но он не был вот таким плохим, он вообще не был плохим, он просто иногда пил и был злым по какой-то... Но я думаю, у него было куча причин на это. Там ему было меньше 40 лет, когда начались все эти 90-е и все остальное. Когда одна работа ушла, надо было соваться в какие-то другие. Сейчас-то я от того, что на меня 3000 человек в Инстаграме подписались, и 7 разных людей, в том числе вы, разговариваете со мной, и это потом слышат тысячи человек, у меня от этого уже тревога возникает, и я прям в стрессе весь хожу. Я представляю, в каком стрессе он мог быть тогда, когда тебе нужно зарабатывать деньги, а у тебя все валится.
Вот мне хочется как раз спросить про эту, условно говоря, ненарядность. Это же очень страшно, все то, что происходит в этом сериале. Потому что люди все ужасно неустроенные, люди все ужасно малообеспеченные. Как бы почему они такие несчастные, как ты думаешь? Потому что у них нет денег? Почему они такие злые и жестокие? Или корень, он где-то в другом?
Ну смотри, во-первых, они все счастливые. Там есть несколько людей, которые немножечко это счастье всем сбивают, и в итоге получается, что все становятся немножко несчастными. Но большую часть времени все же счастливые ходят, довольные, и вообще об этом не думают. Или думают и даже стремятся куда-то, и собираются как-то из этого выбраться, и, в общем, взяли арбуз и поехали на озеро, и все хорошо, все смеются, чокаются и пьют водку. Большая часть не говорит о том, что люди показаны как карикатуры, они просто вот такие.
У меня вопрос по поводу образа мужчины в целом, не только твоей роли в сериале. До последней серии у меня складывалось ощущение, что в сериале нет ни одного нормального мужчины, какого-то вменяемого, и, ну, либо это абьюзер жесткий и бандит, либо это хороший парень, но трижды сидевший уголовник, либо это размазня, которого девочки гоняют по всему фильму санными тряпками. В последней серии эта ситуация меняется, но тем не менее, почему мужчины все такие фиговые?
Все очень просто. Ведь это кино. А в кино и в театре все должно быть выкручено на полную катушку. Было бы очень скучно смотреть на людей, которые, ну, просто серенькие и среднестатистические, с которыми ничего не происходит, и они в целом благополучные или чуть-чуть не очень. Так что это просто супер-мега-яркие примеры для того, чтобы все на это посмотрели. Как это бывает иногда и как это может быть.
То есть, на самом деле, сериал «Чики» — это такой гимн жизни, завуалированный гимн жизни.
Мне кажется, сериал сделан для того, чтобы все посмотрели его, поумилялись, поревели в разных местах и подумали, хорошо, вот есть какие-то другие люди, и, наверное, я им мешал жить, может быть, давай я не буду больше им мешать жить, а лучше буду им помогать. И если пара-тройка человек так сделает, это же офигенно.
Сереж, а Горбачева в жизни такая же классная, как на экране?
Мы с ней просто здороваемся, значит, там, привет, привет. И вот мы виделись на пилоте в позапрошлом году, а потом увиделись в прошлом году еще до съемок на Кинотавре. Такие, ну что, снимаем в этом году? Снимаем, да, наверное. Пойдешь сниматься у меня в великом фильме? Да, давай. Поснималась. И все равно как-то вот мы, ну, просто как коллеги. И у меня не получалось попадать, например, в те дни, когда всей толпой ребята собирались и были какие-то вечеринки. Поэтому, ну да, мы просто вот здоровались, дружили. Она мне совет хороший давала, добрый, когда мы снимали сцену знаменитую с ней.
Но это очень крутая сцена, их там даже две крутых сцены, ну, твоего над ней насилия.
Да, и вот когда та, которая совсем-совсем, она мне просто говорит: ну, все, Серега, расслабься, давай снимем хорошенько и все. И я такой, блин, да.
Слушай, ну ты не выглядишь как человек, который нервничает. То есть вот в финальной сборке выглядит все максимально реалистично.
Это значит, что получилось? Ну, внутри нет, конечно, нервничаю. Ну, потому что, смотри, там 100 человек, и такое суровое дело, и такая, черт возьми, роль, когда я должен всех гонять, и именно от этого зависит градус. И, конечно, я волновался и переживал, как, насколько это может получиться, но, блин. Просто внутри, когда ты снимаешь, все же не выглядит страшным или каким-то диким. Когда мы с ребятами сидели в машине с казаками, я пистолетом махал из окна, ребята внутри машины сидели и ржали надо мной. Такие: Серег, ну ты хоть, я не знаю, голос сделай как-то пострашнее или еще что-нибудь. То есть я говорю слово, а они ржут после дубля сразу. И я такой: блин, парни, ну извините, ну как, я не знаю. А теперь сами мне говорят: ну смотри, какой страшный получился. Я говорю: fuck you, какого черта вы надо мной издевались?
Второй сезон уже начали снимать?
Нет.
А начнете?
Вообще не в курсе этих дел, поэтому от меня никакого заявления по этому поводу точно не может быть.
Серег, прям просто уважуха.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
На этой неделе я впервые увидел хэштег Free Britney. Честно говоря, я просто охренел от того, что там происходит. Маш, может, ты можешь мне объяснить, это когда вообще все началось? И что вообще происходит? Неужели то, что пишут, что Бритни Спирс вообще не управляет своей жизнью, ну, по сути, это правда?
Ты знаешь, это действительно так, потому что с 2008 года певица, которой сейчас 38 лет, соответственно, в 2008 году ей было 26 лет, так вот, с тех самых пор она действительно находится под опекунством третьих лиц. Вначале это был ее отец, Джейми Спирс, но в прошлом году у него начались проблемы со здоровьем, насколько я знаю, серьезные проблемы со здоровьем, и сейчас роль официального опекуна перешла к личному менеджеру Бритни Спирс, которую зовут Джоди Монтгомери. Честно говоря, эта история довольно вопиющая, потому что Бритни Спирс все эти годы много работает, она даже не может распоряжаться тем огромным состоянием, соответственно, которое она заработала. То есть, смотри, под опекунством она находится 12 лет. За это время она выпустила 4 альбома, и еще 4 года она выступала с концертами на постоянной основе в Лас-Вегасе. Только за свои шоу в Лас-Вегасе она получила 140 миллионов долларов. Уже 12 лет, я повторяю, она находится под опекунством. Она сама не в состоянии, ей не разрешают распоряжаться собственной жизнью. Тут возникает еще одна проблема. А распоряжалась ли собственной жизнью Бритни Спирс хотя бы когда-то? Потому что с самого раннего возраста она была участницей Mickey Mouse Club. Это, скажем так, в кавычках, творческое объединение, в котором состояла и она, и Джастин Тимберлейк, и Кристина Агилера. И это фабрика по воспитанию молодых талантов. Бритни Спирс привыкла хреначить с самого раннего возраста. И есть ощущение, что у нее совершенно не было детства. И как раз это ее и погубило.
Бритни Спирс – это была неотъемлемая часть MTV, начала нулевых. Ну, можно даже сказать, что эфир MTV, по крайней мере, русского, на ней держался, в том числе на ней. То есть, да, были мальчиковые группы, Five, Backstreet Boys, была Кристина Агилера, но Бритни Спирс была самой главной звездой того времени. И я никогда не был поклонником ее творчества, но я тоже помню тот ажиотаж вокруг выхода новых клипов или, например, вокруг выхода фильма, который я, признаюсь честно, тоже не видел, но я помню его название, фильм «Перекрестки», я помню, его очень ждали, и, в общем, это было такое тоже отдельное событие, которое также освещало MTV. Ну, чего говорить, Бритни Спирс была поп-иконой с начала 2000-х и до середины 2000-х.
Тогда, 20 лет назад, Бритни Спирс, конечно, была королевой, и мы все мечтали быть как она. Бритни Спирс действительно в какой-то степени нас сформировала. Тем не менее, в Твиттере стал очень популярный хэштег Free Britney. Он запустился довольно давно, но сейчас получил вторую жизнь, потому что на этой неделе, 22 июля, должен состояться новый суд. Соответственно, этот суд будет пересматривать условия опекунства Бритни. И фанаты по всему миру хотят очень простого. Они хотят, чтобы жизнь Бритни Спирс вернулась в самой Бритни Спирс.
Меня в разрезе Бритни Спирс очень интересует, почему она сама не прикладывала никаких усилий для того, чтобы изменить свою жизнь, чтобы вернуть управление своей жизнью себе. И, в общем, достаточно спокойно жила в условиях опекунства.
Вообще, жизнь Бритни Спирс и она сама производят очень неоднозначное впечатление. Не знаю, Паш, мне кажется, что она сломана.
Ну, окей, в любом случае, тут надо поговорить с кем-то, кто прям погружен в эту тему. Мне кажется, что лучше главного редактора сплетник.ру Лены Нуряевой никто нам не расскажет и нашим слушателям, что происходит с Бритни Спирс. Давайте поговорим с ней.
Лена, привет! Как ты считаешь, что сейчас происходит с Бритни Спирс и почему она, например, не может распоряжаться даже собственными деньгами?
В целом, имею представление об этой ситуации, потому что, будучи главным редактором «Сплетником», я, конечно, за этой ситуацией слежу, и она вызывает у меня искренний ужас. Она, к сожалению, попала в ловушку, которая, согласно американскому законодательству и законодательству многих других стран. И это, мне кажется, просто крайнее выражение того, как культ детской популярности и вообще детских конкурсов, талантов, красоты, как мы все помним по фильму «Маленькое счастье», привел к тому, что очень многие американцы одержимы славой собственных детей и начинают их использовать, превращая детский труд практически в рабский. Бритни Спирс — такая же девочка, которую с детства родители натаскивали на успех. Мне кажется, что это реализация всегда амбиций исключительно родителей, которые в последнюю очередь думают о том, как это будет сказываться, ситуация конкуренции, нездорового азарта, будет сказываться на психике их детей, и думают только о том, что вот сейчас моя дочь прославится, и мы все заживем. Бритни Спирс оказалась в такой ситуации, потому что ее отец, который воспользовался ее расшатанными нервами в момент развода с ее мужем, он объявил ее психически нездоровой и, соответственно, недееспособной. Это как если бы ты был признан недееспособным, находясь в ПНИ у нас в России. То есть ты практически лишен всех прав, потому что считается, что ты как совершенно маленький ребенок. Там есть какие-то совершенно дикие подпункты в перечислении всех ее ограниченных свобод, согласно которым, например, она даже не имеет права рожать. Я не знаю, как это право применяется в Америке и что конкретно это значит, но она вынуждена согласовывать все аспекты своей жизни. Но мы понимаем и подозреваем, что в первую очередь ее отцу нужны ее деньги. А ограничение свобод ведет к тому, чтобы она никак не могла пресечь его доступ к ее деньгам.
Взрослого, сформировавшегося человека, по сути, вот в эти тиски зажали. Как так получилось? Мне вот именно это интересно. Потому что отец Бритни Спирс стал ее официальным опекуном лишь в 2008 году.
Конечно, Бритни Спирс сама себя подвела и подставила. Это каждый раз новое разбирательство. Если я не ошибаюсь, он сумел доказать в суде, что у нее ранняя стадия развития деменции, как уже пожилых стариков, и, соответственно, она не отвечает за собственные поступки. Что тоже, мне кажется, притянуто за руки эти экспертизы. У меня есть большие вопросы к тому, насколько они коррумпированы, эти врачи. Но дело в том, что в 2008 году Бритни Спирс, конечно, всячески подставила саму себя. Мы знаем, что это был тяжелый развод, это были постоянные пьяные скандалы, это были истории с вождением в нетрезвом виде, с наркотиками, с ее известной вот этой стрижкой, когда она обрила себя на лысо и в полубезумном виде шаталась по улицам Беверли-Хиллз. Конечно, она производила тогда впечатление психически нестабильной. Но, как мы понимаем, во-первых, психическая стабильность в отношении детей, людей, которые знают о том, что такое слава с самого детства, мне кажется, это уже спорный момент. Это уже довольно специфическое устройство психики. И у нее было то, что по-английски называется meltdown. То есть она по-настоящему просто слетела с катушек. И я думаю, что алчный отец воспользовался этим. Насколько я понимаю, там еще появляется одиозная фигура матери, которая тоже подала какой-то встречный иск на доступ ко всем финансовым капиталам собственной дочери. Больше всего хочется пожалеть саму Бритни, которая действительно, просто вообразите чудовищную ситуацию. Взрослый человек, почти 40-летняя женщина, мать двоих детей, оказалась максимально беспомощной. Ее по-настоящему жаль. Но вообще, конечно, ситуация совершенно дикая. Это какое-то шоу Трумана в прямом эфире, и живой человек, все за этим наблюдают, и никто ничего не может сделать.
А почему именно сейчас, в 2020 году, вся эта ситуация так сильно радикализовалась, и появился хэштег? То есть, ну, как я понимаю, это же не какая-то новая история, она уже длится достаточно долгое время.
Я просто предполагаю, что, во-первых, это связано с тем, что сейчас были поданы новые иски, потому что отец в 2019 году уже перестал быть опекуном, а теперь настаивает на том, что у нее деменция. То есть он пытается снова как бы восстановить свою власть над бедным ребенком. У Бритни Спирс действительно уже давным-давно есть вот этот фандом, и огромное количество беспокойных фанатов с 2008 года за ней наблюдают. И в целом это время от времени появлялось. Почему-то именно сейчас это как-то актуализировалось. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что это какая-то стихийная история.
Ален, как ты думаешь, почему нас так волнует судьба Бритни Спирс в 2020 году?
Знаете, на самом деле просто потому, что, мне кажется, это дичайшая история. Давно не слышала подобных диких историй, когда такого ограничения рабского положения человека, которое при этом происходит у всех на глазах, и никто ничего не может сделать. Беспомощны же не только Бритни Спирс. На самом деле беспомощны мы все. Мы наблюдаем за этим издевательством над жизнью, волей человека, и легально ничего не можем сделать. Даже если мы переживаем и обсуждаем с вами это сейчас, я представляю, как это выглядит в Америке. Я думаю, что Бритни интересна не сама по себе, ровно потому, что стали известны подробности ее абсолютного бесправия и просто это издевательство в прямом эфире. Я очень надеюсь, что ее случай заставит задуматься о том, как вообще устроен феномен детской славы. В Америке будут введены какие-то регулятивные механизмы, условно, как случилось в свое время с модельным бизнесом, когда было очень четко прописано, что модели до 18 не могут появляться на подиумах, на обложках и так далее. Мы знаем, что знаменитые модели 90-х все начинали в 14-15. Но они поняли, что наркотики, слава, приставания, харассмент на подиуме со стороны фотографов. Все ужаснулись, что это использование детского труда. Но вот шоу-бизнес и дети, и институт конкурсов красоты, да, который вот действительно в Америке имеет какую-то запредельную популярность, которая сейчас тоже должна подвергнуться какому-то пересмотру. Вот здесь я категорично занимаю позицию. В этом смысле, например, дети-блогеры, да, тоже, мне кажется, довольно волнительная тема, потому что, как мы понимаем, это и в России сейчас все расцветает. Это тоже совершенно калечит детскую психику, а зарабатывает на всех этих анбоксах, где 5-летняя девочка сидит и раскрывает игрушку Лол, зарабатывает ее мама. Они начинают вести себя очень искусственно, ломается вот эта детская органика. Они понимают, что им надо нравиться, и тогда они зарабатывают. У них уже совершенно коммерческие отношения даже с собственными родителями. Кейс Бритни, возвращаясь к нему, надеюсь, что он получит какой-то исход более-менее благополучный. А потом мы все сядем и поговорим, а вообще не взрослые ли виноваты в том, что потом становятся с их детьми, положив при этом деньги в карман. Ладно бы, если ребенок мечтал, а ты ему позволил воплотить мечту. Очень часто, к сожалению, родителями движет корысть.
А ты думаешь, что Бритни Спирс, ее родители искалечили детство?
Мы не знаем, каким было бы ее детство, сложись оно иначе. Но вот, кстати, есть один момент, который показывает, как ее вылепляли, как из нее делали инструмент для зарабатывания денег. Известно, что ее природный голос, и это видно по ранним записям, он совершенно иной, очень сильный и мощный. Но дело в том, что продюсеры понимали, что она будет конкурентной Кристине Агилере, и они сделали ставку, что вот Кристина Агилера будет петь в такой тональности, а Бритни Спирс специально стали искусственно с ней работать и попросили сделать этот детский голос, вот это «бэйби-бэйби». И все это было намеренно приглушение ее натуральных способностей, просто для того, чтобы вылепить из нее коммерческий удачный продукт. То есть ей даже не дали петь в полную силу. Мне кажется, это удивительный как бы образ. Это как подрезать крылья.
Ну да, да, именно. Хорошее сравнение, да.
Слава в этом смысле, Америка — это такой полигон, начиная от самого раннего Голливуда, через 50-е, 60-е, заканчивая сейчас, мы видим очень разные грустные, жуткие порой истории того, что творится с людьми, институтами, институт славы, признания, папарацци. Это все мы видели первый раз там. Первые дивы, первые смерти, Мэрилин Монро, депрессии, наркотики. Каждый раз, слава богу, как мне кажется, это приводит к какой-то эволюции. Они ровно та площадка, где происходит великий эксперимент под названием «Слава и популярность». И я надеюсь, что вот тот период, который мы наблюдаем сейчас, тоже приведет к каким-то изменениям. Я искренне, еще раз повторюсь, я надеюсь, что это заставит нас поговорить об индустрии детей и славы в целом, потому что это очень важно.
Интересно, конечно, кто будет играть в кино Бритни Спирс, когда голливудские продюсеры решат снять о ней фильм. Мы, кстати, будем говорить о том, что значит Бритни Спирс для более молодого поколения, и есть ли Бритни Спирс среди поколения не бумеров уже, да, а зумеров. Мы об этом поговорим с нашим звукорежиссером, 21-летней Ниной Мамотиной. Нин, ты слышишь наши разговоры о Бритни Спирс? Ты вообще имела представление о том, какой большой и значимой звездой она была 20 лет назад? Что ты вообще знаешь о Бритни Спирс?
Я знаю ее песню про то, как она поцеловалась с девочкой, и ей это понравилось.
Нин, ты понимаешь, да, что эту песню пела не Бритни Спирс?
А, это не она?
Нет, это Кэти Перри.
Ой, простите. Видимо, ничего я о ней не представляю.
Хорошо, может быть, ты слышал ее песню «Oops, I did it again»?
Это я слышала.
Это обязательно будет в подкасте.
То есть, действительно, сейчас вот для твоего поколения 20-летних имя Бритни Спирс не говорит практически ничего?
Ну, прям вот что-то конкретное, я вряд ли могу про нее что-то сказать. Но песню «Oh, baby, baby» знают все, конечно.
А в ТикТоке кто-нибудь под Бритни Спирс записывает видосы?
Записывают, причем это не прям под песню Бритни Спирс происходит, а просто какой-то человек сделал на нее смешной кавер.
А что за кавер? На какую песню?
Oh, baby, baby.
Нин, скажи, ты наверняка уже поняла, что значит для нашего поколения 30-летних девчонок Бритни Спирс и ее музыка? Мы буквально на ней выросли. Есть ли сейчас у твоего поколения такая же звезда, на которую вы равняетесь и на которую вы хотите быть похожей? Мне, например, кажется, что, наверное, это Билли Айлиш. Права я или нет?
Это 100%, но к этим ребятам я себя не отношу, но то, что Билли Айлиш стала кумиром для всех, как Бритни Спирс для тебя и твоих подружек, это точно.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Я об этом еще не рассказывал в рамках нашего подкаста. Сейчас будет каминг-аут своего рода. Уже более 10 лет я работаю в индустрии моды. Фэшн-бизнес устроен таким образом, что каждый сезон, то есть каждые полгода, проводятся недели моды. Что это такое? Это достаточно большое количество разных мероприятий, которые происходят в течение недели в Париже или в Милане. Туда съезжаются представители модных домов, брендов, приезжают байеры, закупщики из магазинов, фэшн-журналисты. Все они в разных форматах общаются друг с другом и делают бизнес. Наверное, до широкой аудитории это доходит в виде показов, которые все любят. Ну, на мой взгляд, они играют весьма незначительную роль именно в самом фэшн-бизнесе, но как визуализация того, что происходит в моде, они важны. Это как раз можно увидеть на показах, куда движется мода, куда она стремится, какие-то новые тенденции и так далее. Уже несколько лет ходили внутри индустрии разговоры о том, что, в принципе, недели моды можно проводить онлайн. То есть и показы можно делать онлайн, и закупки можно организовать онлайн. Не обязательно для этого всем вместе съезжаться на неделю в одно и то же место, в какой-то город. Но вот неделя моды прошла преимущественно в диджитал-формате, и модное сообщество практически в один голос все говорят о том, что, ну, как-то это не то, чего-то нам не хватает. И несмотря на то, что первый онлайн-показ прошел еще в 2009 году, его сделал великий дизайнер, визионер Александр Маккуин, и после этого все постепенно начало двигаться в сторону диджитализации, вот несмотря на этот процесс, тем не менее стало ясно, что только онлайн для модной индустрии не работает. Почему это так? Мы хотим разобраться вместе с фэшн-журналистом, прошлым фэшн-директором Эль Раша и InStyle Russia Ольгой Михайловской. Звоним Ольге. Оля, привет.
Да, привет, привет, всем привет.
Здравствуйте.
Оль, как ты считаешь, для чего в современном мире вообще нужны недели моды?
Пока моды существуют, и они будут нужны. Ну, во-первых, они нужны с точки зрения просто организационной, чтобы это все собрать как-то, если не в пространстве, то хотя бы во времени, да, чтобы была возможность у всех посмотреть это все, ну, более-менее как-то одновременно, компактно, хотя с этим как раз уже начались большие проблемы. И я считаю, что физические, конечно, вот именно физические недели будут нужны всегда, потому что мода, она все равно не поддается цифровизации, понимаете, это как бы мы не любили смотреть это все онлайн, и как бы мы не понимали, что это дико удобно, и покупки онлайн, и все-все-все, все равно она тактильна, она требует прикосновения, она требует примерки, даже если это просто мы как журналисты смотрим, я уж не говорю про байеров, да, мы хотим видеть, как это все в движении, на свету, как вообще это все живет, ну и плюс, конечно, нужна некая атмосфера, да, которая доступно только все-таки во время показа.
Показы являются достаточно светским мероприятием, то есть проводятся скорее не для профессионалов, а для, ну, приглашаемых звезд, журналистов. На показе можно увидеть тренды следующего сезона, ну, скажем так, какую-то почувствовать атмосферу. Как вы считаете, для чего в сегодняшнем мире, да, фэшн-бизнеса вообще нужны показы? Для того, чтобы лучше чувствовать тренды, чтобы их как-то визуализировать, так прям доносить до аудитории, или для чего-то еще?
Тренды, да, конечно, это такая коммерческая история. Она меня вот как журналиста, ну, как ни странно, волнует в наименьшей степени. Ну, да, та самая атмосфера. А вы думаете, для байера атмосфера не важна? Понимаете, в чем дело? Байер, когда приезжает, он же не просто приезжает посмотреть вещи на подиуме и потом в шоуруме. Нет. Он приезжает посмотреть, ну, и на людей вокруг. И вы знаете, этого очень не хватает всем журналистам. Вот когда ты вдруг в какой-то сезон не попадаешь на показы, ты понимаешь, что тебе не хватает не только, собственно, показа живого на подиуме, тебе не хватает и этих людей в зале. Да, понимаете, мы можем говорить все, что угодно, что это светское мероприятие, но там все равно, ну, к счастью, еще пока довольно много профессионалов. Даже та часть светской тусовки, которая там, это все равно важно, понимаете? Все равно важно посмотреть, кто пришел. Я вот, например, помню, что на меня очень сильное впечатление произвела когда-то моя любимая Джулианна Мур на показе «Ланвен» еще там несколько лет назад. Понимаете, я вдруг увидела ее абсолютно живым человеком, я ее абсолютно боготворю. Я терпеть не могу, надо сказать, звезд голливудских на показах, но при этом вот ее я безумно люблю, и то, как она выглядела, как она была в этом платье Ланвен одета, как она пришла там на босу ногу в сандалиях. Понимаете, для меня в этом было вот какое-то такое соответствие потрясающее этому духу того Ланвен, который делал Эльбас. Для меня это было каким-то очень таким эмоциональным переживанием серьезным. Это важно. Важно видеть, важно встречаться с людьми. Для любых профессионалов фэшн все-таки это очень важный момент. Если относиться к моде как хоть к какому-то искусству, а я все-таки так к ней отношусь, да? Пусть очень коммерческому, да, безусловно, ну, очень прикладному, но все-таки. И вот этот вот дух, он из всего складывается.
А как проходили вот эти первые после пандемии недели моды, которые были на прошлой неделе и 2 недели назад уже что-то было? Что бы вы на них отметили такого самого интересного, что вам запомнилось?
Ну, тут же ведь было сразу всего много. Был кутюр, и Миланская неделя, и мужская неделя. В общем, во-первых, что я отметила? Я отметила то, что чудовищную организацию процесса, потому что все смешалось. Абсолютно было непонятно, когда, куда бежать и что смотреть, на каком ресурсе. То ли сразу бежать на YouTube, то ли идти к ним в Instagram. Очень сложно все это было. Не в упрек никому, но почему американский Vogue, например, не вел такую трансляцию постоянную? Что в этом такого сложного? То есть все время было ощущение, что ты не понимаешь, что происходит, когда включаться, когда не включаться. Это сложно. И я не могу понять, почему это так сложно было организовать. Вот, это первое. Второе, что я поняла, что, конечно, были дизайнеры и дома, которые, надо сказать, блестяще справились с этой задачей. Например, Prada. Я считаю, что блестяще был сделан этет фильм, то, что это было заказано 5 разным, так сказать, художникам.
А что они такого сделали?
Они как бы поделили коллекцию, заказали снять микро про фильм несколько глав разным художникам, фотографам там и так далее. Из этого всего, ну, во-первых, конечно, коллекция прекрасная, за последние несколько лет, может быть, лучше, но все это было очень точно сделано, они были очень точно выбраны и показали коллекцию действительно с очень разных сторон и при этом очень цельно. Очень динамично, очень это все было довольно быстро. Я еще поняла одну ужасную вещь, что... И об этом писал Анджело Флакавенто, мой любимый на «Business of Fashion». Он писал о том, что ужас заключается в том, что даже 11 минут, которые идет показ офлайн вживую, онлайн воспринимаются как вечность. Это совершенно невозможно вынести. Даже 5 минут сложно. Ну вот у Прады, конечно, было довольно долго, но тем не менее это все, так сказать, на одном дыхании произошло. И все-таки, конечно, когда это не абстрактные вот какие-то фильмы непонятные с каким-то диким количеством, там, я не знаю, слов за кадром, философскими какими-то размышлениями дурацкими, которые я совершенно не понимаю, зачем нужны, да, когда это именно все-таки в этих фильмах, в этих видео дизайнер и вся команда пытается донести все-таки идею этой одежды, да, я всегда за это, получается всегда хорошо, ну, вот в моем понимании, да.
Я выдержал примерно 3 минуты
Прады?
Марджелла. Нет, Марджелла. Я смотрел Марджелла, на 3-й минуте я понял, что я не могу больше. Хотя круто сделано.
Да, а я вот, кстати сказать, выдержала. Мне было дико интересно, при том, что я, честно, у меня нету такого трепета перед Гальяно, как у многих. Я считаю, что он такой человек, для меня слишком театральный, слишком вот как бы не совсем про одежду. Но вот тут... Я, честно, была потрясена. Мне было очень интересно смотреть, очень увлекательно. Я думаю, Павел, что, конечно, вообще то, что они сделали, вот Маржела, как бы Гальяно с Ником Найтом, все равно, конечно, история очень инсайдерская. Да, я не представляю себе людей, ну, просто клиентов дома, как бы вот сказать, да, которые вот так вот будут действительно, там, сколько там длилось... Час почти, да?
Ну, долго.
Да, да. То есть я понимаю, что мне понравилось, потому что это мне было интересно. Я думаю, что если бы вы заставили себя дальше смотреть, вы бы тоже полюбили это все. Но понятно, что это, конечно, история такая для своих. Но красиво было сделано, очень хорошо. В отличие, например, от Гуччи, я просто не поняла, зачем это было сделано вот так.
А они что делали?
Они сделали на 12 часов стрим, который как бы был поделен на 3 части. В первой части, по сути, нам показали коллекцию, ну, не в жанре, так сказать, вот такого показа подиумного, да, а, ну, во-первых, все это было надето на сотрудников дома, окей, это замечательно, прекрасно, но об этом мы узнали уже постфактум, да, то есть как-то пресс-служба плохо в данном случае сработала, мы не понимали, как это все будет происходить, да, значит, поэтому вынуждены были догадываться, значит, вначале нам показали вот коллекцию в жанре лукбука, да, то есть они выходили, их снимали, значит, нам показывали, все, вот там были дизайнеры детской линии, дизайнеры аксессуаров, вот на них прямо все было показано. Это, конечно, было прекрасно, живые люди, все, но мы не знали, что это за люди. Показали полностью всю подготовку к съемке рекламной кампании, я так понимаю, лукбука всего. Вот во всех подробностях, во всех деталях. Все визажисты, все, кто занимался волосами, фотографы, ассистенты фотографов, ассистенты визажистов. Вот все, что происходит в этот момент. Причем было снято огромное палаццо, и во всех вот уголках этого палаццо каждую отдельную модель там красили и так далее, одевали, все, выставляли на нее свет. И все это нам показывали вот в прямом, так сказать, эфире.
Можно я, как человек не такой близкий к моде, как, например, Паша, спрошу вас про показ Жак Мюса? Потому что в 3-й раз уже он отправил своих моделей в поле. Все просто, извините меня за это выражение, писают кипятком, а я на это смотрю и думаю, ну это же уже вторично. Ты сам повторяешь себя. Так это или нет?
Это, конечно, так. Мало того, честно скажу, сама коллекция мне показалась довольно слабой, но, к сожалению, это уже не первая коллекция, которая мне кажется слабой. Да, конечно, это прелестное зрелище, очаровательное, это поле. И в тот раз было очаровательно, вот эта лаванда сиреневая, и сейчас очаровательно. Все, вот за этим как-то одежды я не увидела. Ни новой, ни просто хорошей, старой. Понимаете, потому что правда тоже повторяет сама себя очень часто, иногда прямо с прямыми цитатами. Но все-таки она цитирует какие-то свои находки серьезные, да, которые всерьез как-то сыграли роль вообще в моде последних десятилетий. А Жак Мюс, ну он недостаточно крупный, в принципе, дизайнер, и он не успел еще пока что сделать так много, чтобы самому себя повторять.
Ты знаешь, я обратил внимание на то, что у меня, по крайней мере, в ленте очень много людей выкладывают фотографии с показа Жакмю, хотя они не работают в индустрии моды, но вот на них это как-то имеет какое-то вот влияние. Вот он что-то он затронул, что, может быть, простотой это, я не понимаю.
Я думаю, знаете, он затронул сам собой. В нем есть харизма человеческая, безусловно. Он очень располагает к себе, я бы так сказала. Это вот к вопросу о какой-то такой демократизации, да? Вот он часть этой демократизации, безусловно. Вот эти его бесконечные воспоминания о маме, вот эти 70-е годы, Прованс, море. Все в этом есть такая какая-то, ну, какая-то жизнь такая теплая, человеческая. В отличие от такой холодной французской моды, в принципе, там, от того же Маржелы, ну, того Маржелы, да, в принципе, очень такого...
Отрешенного.
Отрешенного, очень интеллектуального, да, той же Прады, которая, безусловно, очень такой идеолог, такой фэшн.
Ну, это такой простой, красивый парень, симпатяга.
Красавец, он правда красавец, он правда очаровательный, все, что он говорит, это очень симпатично. Ну, так, объективно, да, ну, есть такой эффект, да, конечно.
Оль, вы знаете что-то о планах брендов на осень? Вообще, как все это будет дальше происходить? Недели моды вернутся или по-прежнему кто-то будет онлайн? Как все это будет, как вы думаете?
Пока они вроде как планируют все-таки в конце сентября показываться. Ну, в Париже вроде бы. Вот. Но они все время оговариваются, что мы все равно не знаем, что будет. Потому что все равно очень многие говорят про вторую волну. Так сказать, они пока планируют, но может все и закрыться опять. И вот я думаю, что сейчас как раз... На примере вот этих прошедших вот недель, да, они все, конечно, смотрят на это, на все как на тренировочную такую историю, чтобы понять, что делать, да, вот на случай, если все-таки будет онлайн, и как бы как себя вести, снимать ли кино, снимать показ вот буквально такой на подиуме, да, вот, вот как быть. Эти недели показали, что, ну, работает это плохо все-таки.
Да, я согласен, на самом деле. Это может работать, как мне кажется, совместно, да, диджитал и офлайн как-то взаимодействовали друг с другом, но когда это только онлайн, очень плохо работает.
Конечно.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Ну вот и все. Кстати, на прошлой неделе мы с Пашей попали в одну подборку новых подкастов. И там написали, дескать, подкаст офигенный, независимый, ведущие клевые. Но самый главный плюс подкаста «Короче» и его же самый главный минус. Уж очень он похож на радио. Ребят, а напишите свое мнение. Вот серьезно, чего вам не хватает в нашем подкасте? А может быть, вам всего хватает, но хочется чего-то большего?
В Apple подкастах есть возможность оставлять комментарии, и мы их все там читаем, отвечаем. Поэтому пишите, нам правда интересно, что вы думаете.
Там вы можете поставить нам оценочку, пожалуйста, ставьте пятерочку. Ну и, конечно, пишите нам в наши соцсети. Мне в Инстаграм, собачка командная. Да и Пашке тоже туда же, собачка Осовцов.
Осовцов.
С вами были Маша командная.
Паша Осовцов.
Наш звукорежиссер
Нина Мамотина.
И наш продюсер
Аня Винокур.
До встречи на следующей неделе. Пока.
Всем пока.
Короче.